они обязаны были привлечь психологов, то есть специалистов по общению с детьми. Это была ключевая совершенно ситуация. Кроме того, они должны были определить переговорщика в любом случае с детьми, которые с оружием, без оружия, неважно, забаррикадировались в этом доме. Они не сделали ни того, ни другого. Они не привлекали психологов, хотя в структуре МВД Псковской области, в городе Пскове психологи есть, и в том числе есть психологи, специализирующиеся на работе с несовершеннолетними, и они не определили переговорщика с детьми. Стихийно этим переговорщиком стала Ольга.
Всем привет, это подкаст «Медуза. Текст недели», подкаст, в котором мы обсуждаем самые интересные, значимые, важные и запомнившиеся нам материалы, которые у нас выходят. Меня зовут Константин Бенюмов. Сегодняшний подкаст будет посвящен тексту Саши Сулим о так называемом деле псковских подростков. Это история трехлетней давности, 14 ноября 2016 года, под Псковом. Двое школьников, двое 15-летних детей заперлись в коттедже одного из родственников, нашли там оружие, обстреляли полицейскую машину, а потом покончили с собой. Одна из самых страшных, наверное, историй, которая может случиться, и у нее есть дополнительные еще измерения, потому что Денис Муравьев и Катя Власова, так звали подростков, несколько часов, которые они провели в доме перед самоубийством, вели трансляцию в Перископе, общались с людьми, рассказывали о том, что происходит, как они сейчас будут стрелять по полицейским, как они собираются покончить с собой и так далее, и так далее. Спецкор «Медузы» Саша Сулим написала большой, очень подробный и, в общем, очень сильный текст про всю эту историю. И Саша стала первым человеком, с которым согласились поговорить родители одного из погибших подростков, родители Дениса Муравьева. И, в общем, это первая за 3 года попытка полного и глубокого рассказа о том, что произошло 14 ноября 2016 года. Саша, привет.
Привет.
Давай для начала расскажем, напомним, наверное, нашим слушателям, собственно, что это была за история. Я так понимаю, что те дни, предшествующие самоубийству, о которых ты пишешь, это, в общем, первое настолько полное изложение этих событий.
Да, все так, потому что ни родители Кати, ни родители Дениса все 3 года не общались со СМИ, они делали все, чтобы никто не смог на них выйти, они закрыли свои соцсети и не отвечали ни на какие сообщения. Вот, поэтому, конечно, только были домыслы, было довольно много домыслов. С другой стороны, было и довольно много информации, потому что, ну, как бы эта вся история, там нет никаких таких уже прямо серьезных секретов, да, то есть это то, что обсуждалось и в классе, и с друзьями Дениса и Кати, поэтому, в принципе, то, что на момент 2016 года писалось, ну, глобально картина была уже тогда, но вот именно с родителями хотя бы одного из подростков удалось поговорить впервые, это были родители Дениса Муравьева, Ольга и ее нынешний супруг Игорь Ган.
Это был 16-й же год, да? Апрель, по-моему.
Это начало года было. Апрель, март. Ну, вот знакомство завязалось вот весной.
Угу. Вот тогда они у нас еще первый раз ушли из дома. И вот тогда у них тут началось все такое. Прям крутая любовь первая.
Первые сообщения были немного такие, ну, скажем так, не совсем достоверные, да, как это часто бывает, что подростки стреляют по полицейским в каком-то маленьком поселке в Псковской области, и вот что-то такое там происходит. И они вышли еще в Перископ и ведут прямую трансляцию, выпивают, курят и рассказывают, как они стреляют в ментов. Ну, глобально можно и так, конечно, об этой истории рассказать, но, как всегда бывает, дьявол кроется в деталях, и подростки действительно оказались в этом доме, каким-то образом вскрыли сейф, дом принадлежал отчиму девушке Кате Власовой. О первоначальных их мотивах мы можем только предполагать, естественно, мы об этом не знаем, но в какой-то момент в дом вошла мама Кати и пыталась как бы так довольно грубо и, ну, или жестко вывести ее и как-то вразумить. Вот, и в этот момент Денис использовал травматический пистолет и попал ей то ли в пуховик, то ли в бедро. Он ее не сильно поранил, скажем так, то есть не было крови, просто гематома на бедре. И после этого к дому подъехала милицейская машина, буханка так называемая, то есть это УАЗик такой не очень нового вида. И, как рассказывали в стриме подростки, Они спросили у полицейских, могут ли они выстрелить по вот этой машине. Ну и по их словам, полицейские сказали да. Ну и получив разрешение, подростки начали просто палить в основном в воздух, в забор. И ну, какое-то количество раз они попали в этот автомобиль. Полицейские, не знаю, то ли они не ожидали, что подростки это сделают, то ли что, они в этот момент убежали, ну и вызвали, скажем так, подкрепление.
15 лет детям, они их боятся. Ну, просто там мужики такие, вроде большие.
А еще не к***ли, не разрешили стрелять в них, а потом
говорят... Да, кстати, мы задали вопрос, можно ли в них стрельнуть, и, короче, мы... Ну, они сказали, дали добро, короче. Мы стрельнули в... В кого мы стрельнули?
В машину.
Ну, в машину попали. Они испугались, убежали просто. Так неинтересно, ребят.
Все длилось несколько часов, да, то есть приехал отряд СОБРа, ну, это довольно серьезные, как бы, ребята в камуфляже, при полном снаряжении, бронежилеты, каски, оружие и так далее. Вот, и все это время они кричали в мегафон, чтобы Денис, парень, да, который вот и стрелял по полицейской машине, отпустил Катю, потому что изначально, опять же, на 100% мы полагать не можем, но, скорее всего, мама Кати сказала, что ее дочку взяли в заложники. Хотя это не было правда, Катя во время трансляции об этом говорила, что это ее было решение, что она здесь добровольно. То есть некий такой первый сигнал полиция получила, что вот подростки стреляют в полицию. Более того, один из них взял в заложники другого. Ну, соответственно, вырисовывается такая картина какого-то злостного нарушителя, естественно, всех мыслимых и немыслимых порядков. Вот, и разговор силовиков и подростков проходил именно в таком режиме. То есть дети вещали в интернете, а они им кричали: «Сдавайся, Денис, выходи, будь мужиком, мы устали, мы замерзли».
Кто-то из них сказал, где тот ушлепок, которого надо завалить. Я его глаза помню хорошо, его лицо у меня до сих пор оно. Он мне очень долго снился вот с этими своими словами, причем снился он. И снился в параллель сразу же Денис, который кричит: «Мама, помоги». И вот если я его увижу, то я его узнаю. Хочется, наверное, чтобы их, наверное, да, наказали как-то. Потому что возможностей проникнуть в дом спокойно у них было очень много. Пока я общалась с детьми, у них было предостаточно времени залезать в дом. Никто ничего не сделал почему-то. Зато через два дома у нас лежал снайпер, который никому нафиг не нужен был. Для чего? Там что, блин, вооруженные бандиты?
Не мне, конечно, оценивать правильность или неправильность их действий, но, как минимум, мы все смотрели какие-то фильмы американские, не только американские, где в таких случаях есть заложник или нет. Есть некий человек, который устанавливает контакт с людьми внутри и пытается каким-то образом их вразумить. И в данном случае этим человеком стала мать Дениса, у которой с ним отличные отношения всегда были. Более того, и с Катей у нее прекрасные отношения. Они там переписывались в контакт. ВКонтакте, проводили довольно много времени вместе, ну, дети могли курить при ней, ну, то есть такая очень либеральная, ну, в принципе, в хорошем смысле мама. Она начала с ними общаться, не являясь, естественно, ни профессионалом, ни психологом, который мог бы что-то заподозрить. И она вроде как их уговорила сдать оружие, потому что оружия было очень много в доме.
Там же они постили фотографии в Инстаграм, в частности, выкладывали в Инстаграм это оружие, и там какие-то охотничьи ружья, патроны, ножи, что-то такое. Действительно, в общем, довольно серьезный арсенал. Отдельный вопрос, да, как все это оказалось не заперто. Ну, ладно, продолжай,
пожалуйста. Да, или заперто очень плохо. И они вроде как отдали все оружие, но на самом деле не все. Надо еще понимать, что дети все это время, ну, как бы у них был такой разговор, который они вели вот в перископе, что наша жизнь закончена, мы совершили что-то ужасное, постреляв по полицейской машине, и сейчас нас всех арестуют и посадят минимум на 25 лет. И мы никогда, ну, в смысле, вот увидимся спустя долгие годы. И они как бы прощались и друг с другом, и с их зрителями, и с друзьями, и так далее. И все это время они пребывали в таком страхе, что вот сейчас войдут отряд Соболя, почему-то Денис называл СОБР Соболем.
Сейчас Соболь, он не будет разбираться, он не будет взламывать, потому что Соболь он убивает. С ноги выбивают двери специальных ху... Просто бах-бах-бах, и мы трупы.
Ну вот именно, и насколько вас посадят примерно? А мы что знаем?
Нам если не... посадят, то посадят примерно на лет 25.
Лет 25. Ну, выйдем такие в 40, получается, такие.
Это минимум.
Ай, да. А еще нам про то, что ничего не будет, не волнуйтесь.
И еще и штраф бешеный мне ломят. Может быть, я попал в ментов, я не знаю. Просто я вижу, они со мной по телефону базарят. Я вижу ментов, просто бах-бах в них. Может, ментов попал. Если попал в ментов, это плюс еще 15 лет где-то.
Бонни и Клайд.
Одним словом, они как-то очень опасались этого момента штурма, потому что боялись, что они, ну, будут наказаны очень серьезно. В том числе там Катя боялась, что родители ее сильно накажут, потому что у нее были не самые идеальные отношения и с мамой, и с отчимом, а отчим даже ее физически, скажем так, наказывал довольно часто. Ну, насколько, опять же, мы можем судить, потому что Катя говорила, рассказывала вот маме Дениса Ольге. Соответственно, мама Дениса, она пыталась, по крайней мере, убедить детей, что им ничего не будет, а если даже и будет, то она как бы будет с ними и поможет им выкрутиться из сложной ситуации. И они вроде как и согласились на то, чтобы выйти добровольно, отправиться домой к Денису, ну и как-то разобраться в этой всей ситуации уже без оружия и без того, чтобы находиться в этом доме. А потом, ну, то ли что-то произошло, то ли это был их изначальный план. Опять же, мы, к сожалению, об этом уже никогда не узнаем. Но факт в том, что они попросили еще 5 минут, и когда эти 5 минут прошли, Ольга уже не смогла дозвониться до Дениса, и она сказала об этом командиру отряда, и этот командир скомандовал, ну, видимо, начале штурма. И когда уже бойцы СОБРа вошли в дом, они, по их словам, обнаружили, ну, 2 тела застрелившихся ребенка.
Как вы объясняете, что произошло? Это там...
Я не знаю, что произошло. Не знаю, когда, вот они говорят, даже время я высчитывала, сама сидела по звонкам, потому что у меня тоже все эти распечатки же. Слишком мало времени было у Дениса. Слишком мало времени.
Чтобы в перископе сделать. Запись есть, угу. То, что он говорит, что они уже идут. Угу. Ну, штурм начался.
Да.
То есть это он еще говорит, после этого еще как бы там запись шла. А они в это время еще с Катей разговаривали.
Угу. Как бы, даже чисто психологически взять, да, он увидел все, что случилось с Катей. После выстрела.
Угу.
Ему надо собраться и сделать то же самое с собой. А там времени вообще вот.
Скажи, пожалуйста, из твоих разговоров с Ольгой Муравьевой, с мамой Дениса, ты довольно подробно восстанавливаешь картину вот предыдущих, ну, даже не дней, а месяцев, да? То есть мы можем даже судить о том, как развивались отношения Дениса и Кати, да, и что привело их в этот дом. Как тебе кажется, что там было основным?
Мне кажется, одна из главных движущих сил, которая привела этих детей, этих подростков в дом в Стругах Красных, это была, ну, во-первых, любовь Дениса к Кате. Вот такая вот первая подростковая любовь подростка-максималиста, который не видит никаких преград, который готов сделать абсолютно все, и слепая абсолютно вот такая вот безрассудная любовь. В чем-то прекрасная, в чем-то, как в данном случае, ужасная и губительная. Объясню почему. Потому что у них были довольно сложные отношения с Катей. Вот, ну, они были молодые, оба такие очень непростые. Но, тем не менее, по каким-то вопросам Денис, конечно, Катю бы никогда не подвел. Например, он буквально за несколько дней до случившегося впервые увидел, как Катю избил отчим. Причем избил очень сильно. Очень сильно ударил ее головой о стену подъезда квартиры, где жил Денис, когда отчим с мамой приехали забрать Катю вот от них. И для Дениса это был шок, конечно, когда его там любимого человека мучают в семье. Естественно, мало кто может на это нормально смотреть. Более того, потом Катя начала писать даже и Ольге, маме Дениса, и ему самому о том, что у нее появились мысли о самоубийстве. Опять же, я не знаю, были ли это слова такого манипулятивного, что ли, свойства, да, ну, то есть вот чтобы как-то обратить на себя внимание, чтобы как-то еще больше вызвать сочувствие со стороны Дениса. Мы об этом не знаем. Но мы знаем то, что Денис сказал ей, что я пойду с тобой до конца. И когда Ольга увидела эти слова, потому что у них еще вот с мамой они не настолько друг другу доверяли, что Ольга читала его сообщение ВКонтакте, а он читал ее. И они все об этом знали, и как-то никого это не смущало. И она это прочитала, она, конечно, дико испугалась и спросила у Дениса, ну что это такое вообще. Он ее успокоил, но, как мы понимаем, что писал он это абсолютно искренне Кате. Нужно еще понимать, что подростки сбегали не в первый раз. А может быть, Катя сбегала и еще до знакомства с Денисом. Так как я общалась только с Ольгой, соответственно, мы знаем только то, что происходило уже после их знакомства. Вот, поэтому сбежать для них это было, ну, не то, что расплюнуть, но, в принципе, то, что они уже проделывали. В этот раз Катя сбежала после вот того самого инцидента в подъезде. И, возможно, там и дома он как-то, ну, скажем так, каким-то образом физически воздействовал на нее. Поэтому ей надоело, ей она устала от этого. Естественно, это стресс. У нее не было взаимопонимания с мамой. Мама ее не защищала. Вот, и она решилась на такую вот крайнюю меру. Естественно, поддержанная Денисом, я думаю, что когда вас двое, сбежать гораздо проще. Вот. При этом у них был план, у детей был план бежать дальше, бежать в Санкт-Петербург. Денис там списался со своей сводной сестрой, которая должна была снять им квартиру или комнату в Петербурге. Вот. Но все закончилось раньше.
Вот этот момент, на самом деле, я бы на него обратил особенное внимание, да, момент того, что у них был четкий план на после 14 ноября. Это одно из тех обстоятельств, которое заставляет сильно усомниться в том, что самоубийство – это был, в общем, главный исход, на котором они оба согласились. А скорее, меня, например, после прочтения текста, это заставило думать о том, что скорее это случилось, скажем так, в результате действительно череды каких-то обстоятельств. Да, ребята, это двое подростков, там, влюбленных, или как минимум один из них влюбленный, которые сбегают из дома и хотят ехать в Петербург. Они оказываются в доме, где есть оружие, и дальше происходит то, что происходит. Но как бы совершенно нет оснований полагать, что они... Хотя и упоминали самоубийство, да, и Ольга Муравьева рассказывает, что это очень ее тревожило, и она как бы пыталась говорить и с Катей, и с Денисом, и пыталась понять, насколько всерьез это все и так далее. Совершенно не факт, что это самоубийство было вот для них решенным делом.
Да, абсолютно согласна. Другой вопрос, что они, конечно... Ну, как бы дети, к сожалению, любят манипулировать родителями в том числе, да, и играть на каких-то их слабостях, чтобы добиться своих целей. И в данном случае, например, ведь когда они сбежали, Денис это еще раз показывает, что у Дениса-то отношения с его мамой были отличные. Когда только это все случилось, была информация, например, в СМИ о том, что и Дениса в семье били, и как-то тоже была обстановка не самая благоприятная. Но, насколько я понимаю, там все было довольно хорошо, даже я бы так сказала, именно что хорошо. Но вот они сбежали там 11 ноября, и он ей все дни до 14 раз в день, насколько я понимаю, он отписывался и говорил, что все хорошо, со мной все нормально. И когда мама ему сказала о том, что мы сходили в полицию, чтобы вас найти, он сказал: «Мама, я вообще-то взял нож с собой, не просто же так я его взял. Отзови заявление, иначе я с собой что-то сделаю». Да? Ну, то есть это вот такая вот классическая история — попугать маму, чтобы добиться того, чего ты хочешь. При этом, да, абсолютно, у них даже было, насколько я знаю, забронированное место в Блаблакаре, чтобы из Труб Красных ехать в Петербург, да, то есть не только квартира, но и транспорт, ну и вообще.
Угу. Ну да, ну то есть был план побега скорее. Скорее план побега, чем план коллективного самоубийства. Давай поговорим немножко о семье Кати Власовой. Я так понимаю, что они и Наталья Власова, и ее муж Катя Ночем отказались с нами общаться, да?
Да, к сожалению, они отказались. Катина мама сказала: нет никаких интервью. Я упомянула, что я уже пообщалась с семьей Дениса, и будет правильно, наверное, поговорить и с вами. Но она сказала: вы считаете, что правильно? Нет, я так не считаю. Ну и положила трубку. Ольга и Игорь объясняют это тем, что, ну, с одной стороны, они как бы перестали общаться вообще в принципе со всеми людьми, которые так или иначе были связаны с этой историей. То есть если там 14 еще ноября 2016 года они, естественно, поддерживали связь друг с другом, родители Кати, родители Дениса, то уже 15-го, когда Игорь предложил им похоронить детей рядом, вместе, она отказала, мать Кати, и с тех пор они не общались. То есть она заблокировала их и в социальных сетях, и телефон, и она просто прекратила всякое общение. Ольга и Игорь говорят, что, видимо, они чувствуют свою вину, но как бы не могут это признать, поэтому вот таким образом они отмежевались, и, ну, чтобы как-то не сталкиваться с этим чувством вины, что ли.
Ольга, я думаю, что она их не обвиняет, но из ее рассказа, разумеется, вырисовывается картина, что как бы Катина проблема в Катиной семье, она, конечно, считает, судя по всему, решающим фактором в том, что произошло с детьми. Это можно понять. К сожалению, у нас нет ответа второй стороны, но есть ли какие-то подтверждающие вещи, да, кроме слов Ольги, что действительно вот в этом дело?
Ну, надо сказать, что я видела какую-то переписку. Естественно, мы не можем там ее никак публиковать, но Ольга мне показывала свою переписку с Катей, которая рассказывала ей о сложностях в семье, да, то есть, ну, это как бы некая позиция Кати, это, конечно, не позиция ее родителей, но мы же все прекрасно понимаем, что даже если там на 100% это не соответствовало действительности, но это то, как Катя воспринимала.
Ну да, если это было в голове подростка, то это имеет, в общем, значение.
И нужно сказать, что в материалах различных вот уголовных дел, не материалы, а даже уголовные дела, а отказные уже, получается, материалы, которые официальные и были присланы Ольге, там, ну, признается, что стиль воспитания Алексея Власова, отчима Кати, был жестким. И там была проведена посмертная психологическая экспертиза Кати, и там указано, что у нее был синдром жесткого обращения. То есть это ситуация, при которой ребенок живет в ситуации постоянного там физического, психологического, сексуального насилия. На выбор там все вместе бывает. Ну, то есть в случае Кати, видимо, это все-таки было психологическое и физическое какое-то воздействие, да, на нее.
Ну, как минимум, можно говорить, да, о постоянном давлении и, следовательно, о каком-то постоянном напряжении и стрессе, который ребенок испытывает. Скажи, пожалуйста, вот Ольга Муравьева, ты рассказала, что она, в общем, непосредственно участвовала в неудавшемся разрешении этой ситуации, что она фактически стала стихийным переговорщиком и взяла на себя вот эту работу, потому чтобы попытаться поговорить с детьми и их отговорить. Как она вообще рассказывает вот именно об этом дне? Чтобы не сказать вот именно об этих часах, которые она провела в стругах красных под домом.
Я, к сожалению, какое-то количество раз уже говорила с родителями, которые потеряли в разных обстоятельствах своих детей, и у меня есть, наверное, ну как бы, да, с чем сравнить. В случае Ольги она была очень спокойна, и она говорила об этом довольно... Даже, вот знаешь, не отстраненно, а как там... С одной стороны, как будто это произошло вчера, а с другой стороны, как будто бы в конце не случилось чего-то очень страшного, да? Ну, то есть вот это было очень как-то так, вот она хотела поделиться, как это действительно произошло, что она предприняла, как она поступила, что она слышала, как дети с ней общались. И ей было, ну, не то, что легко об этом говорить, конечно, нет, но видно, что она эту ситуацию прожила, и, наверное, поэтому этот диалог, разговор, в принципе, был возможен. Сначала она восстановила все фактически по минутам в своей так называемой тетради воспоминаний, которую я читала. Она разрешила ее прочитать, и, в принципе, я использую в тексте информацию оттуда, потому что, естественно, всякие детали, ну, из человеческой памяти улетучиваются, да, тем более детали, связанные с такими страшными событиями. Поэтому она в конце 2016 года об этом написала, вот, так, закрепила, скажем так, это знание, вот, и теперь уже она не все помнит досконально, но, в принципе, да, этот день, естественно, всегда останется у нее так или иначе в памяти.
Что самое главное, что ее вот по-прежнему терзает после всей этой истории? Я так понимаю, что это осознание того, что самоубийство можно было предотвратить. Она не говорит, что дети покончили с собой в результате действий полицейских, но я так понимаю, что она абсолютно уверена, что полицейские своими действиями, в общем-то, не оставили им выбора.
Да, конечно. Она не говорит, что полицейские там убили детей, например, так она не заявляет, по крайней мере. Она говорит о том, что у полицейских было очень много возможностей и моментов, когда они могли, например, войти в этот дом каким-то там тайным способом, да. Ну, то есть, например, когда она общалась с детьми, она подошла к дому, и дети вышли на балкон, и они какое-то время, ну, ни одну и ни две минуты, да, разговаривали. И в этот момент, это профессиональные военные, да, конечно, я думаю, что у них были какие-то возможности проникнуть в дом довольно тихо и, ну, как минимум, собрать все оружие, которое они там встретили на своем пути, и как максимум вывести детей в целости и сохранности оттуда. Но они не использовали этот момент. Как говорит Лев Шлосберг, мужчины в форме, в бронежилетах стояли там вдалеке, а Ольга, ну, естественно, безоружная, естественно, без каких-то средств защиты, просто общалась с детьми. И самое главное в том, что Ольга с ними общалась, нет никакого противоречия, потому что она говорит, это же дети. Почему на какой-то крыше лежал снайпер, как будто в этом доме были террористы? А это были просто 15-летние подростки. И, конечно, у нее есть вопрос, во-первых, к тому, почему вот бойцы СОБРа не вошли раньше в этот дом, и, во-вторых, почему не было профессионального переговорщика, то есть психолога, а, как выяснилось, у них, в принципе, нет просто в штате таких психологов, которые могут выезжать вот на места вот такого рода событий. И, в-третьих, она очень хотела бы посмотреть видео штурма. Сколько я поняла, штурмы обычно записываются на камеры, которые, видимо, монтированы в шлемы, ну или в какие-то там в жилеты. И тогда бы, ну, было понятно, может быть, там звук бы какой-то записался, или было бы видно, что увидели действительно бойцы СОБРа, когда они вошли в этот дом. Но по случайности или специально штурм не записывали, и бойцы нигде не высказывались, и имен их Ольга не знает, поэтому спросить ни с кого не может.
Еще один момент, на котором хочется остановиться, это есть неотвеченные вопросы, есть претензии к действиям полицейских, но мне кажется, все-таки неправильно говорить, что исключительно действия силовиков привели к самоубийству, потому что есть момент прямого эфира, про который, конечно, нельзя забывать. Катя и Денис несколько раз выходили в Перископ, вели трансляции, говорили о своих мыслях и общались с людьми, то есть люди со всей страны, фактически совершенно не имеющие отношения к конфликту, имели возможность что-то им писать, давать какие-то советы и так далее. Ты много, я так понимаю, разговаривала с Максимом Пульциным, это одноклассник Дениса, да? Он говорит, что понятно, что вот это накручивание в ходе трансляции, это, в общем, тоже важный момент, что они были на адреналине, что они не очень отдавали себе отчет о том, что происходит.
Да, и Максим, и Ольга ведь тоже об этом говорит, что это некий такой фактор, который многие действительно могут не принять в расчет, а он важный. Не знаю, было ли это запланировано, и как они вообще решили эту трансляцию организовывать, и, может быть, так они обрадовались найденному оружию, что решили этим похвастаться. Ну, в общем, опять же, только домыслы могут быть. Но было видно, что им хочется устроить шоу, да, то есть они в момент даже трансляции, они показывают дырки в заборе, буханку эту дырявую, и потом спрашивают, вы хотите, чтобы мы выстрелили? Вот. Ну, стрелял только Денис все это время, да, Катя не стреляла. И вот он прям стреляет на камеру и показывает, что вот он может. При том, что, как я понимаю, на момент трансляции их не так много людей смотрело. Ну, это 15-летние подростки, естественно, у них не так много фолловеров и друзей в соцсетях. И с одной стороны, вот желание произвести впечатление, желание, чтобы подключилось больше людей, а кто-то им писал, кто-то там делал какие-то предположения, что вот, а вот там брал на слабо, я уверена, да, то есть там как они телевизор этот расстреляли и выкинули из дома. Все это присутствовало. Более того, они же даже вот в тексте есть этот разговор, когда Катя предлагает Денису совершить самоубийство прямо на камеру. И Денис ей говорит, может быть, все-таки не на камеру, а она у него спрашивает, а каким образом это вообще нужно делать? Вот так, вот так. Ну, то есть это, видимо, уже какой-то адреналин, раш, и вот немножко, когда человека несет, и он уже немножко теряет связь с реальностью.
Ну, они как-то... Ну, они выпили. Ну, я могу понять, что...
Ну, там мало было алкоголя вообще. Вот сейчас экспертизу я читала, там по вообще там мизер.
Ну, то есть...
Там не было такого, что они там были вообще в ноль. И никаких наркотиков, там ничего в крови у них не найдено.
То есть какой-то адреналин просто.
Да. Откуда? Я говорю, если бы не было вот этого веща... Я вообще об этом перископе узнала, когда я ехала в машине, когда я ехала уже туда.
Угу.
Мне стали скидывать друзья Дениса и подружки. Смотрите, что выкладывает Денис в перископе. Я же только перископ, во-первых, я не знаю. И вот если бы он не общался в этом перископе, я думаю, если бы там не было вот этого тоже дрожа... Ага, страшную историю расскажу сейчас быстренько, тетя. И ничего бы этого не было бы, я думаю. И если бы не было вот этого вот прихода агрессивного родственников.
Ты уже упомянула Льва Шлосберга, депутата Псковского заксобрания, да, оппозиционера из партии «Яблоко». Он известен там газетой «Псковская губерния» и вообще видный политический, на самом деле, даже правозащитный деятель. И он принимает участие в, ну, наверное, нельзя сказать в расследовании самоубийства, да, но, по крайней мере, в том, чтобы помочь Муравьёву установить какие-то факты. Что он говорит вообще? Почему он за это взялся? И что ему кажется самым главным вот в этой расследовательской деятельности?
Когда я Ольге спросила: «Ольга, как вы думаете, почему Лев Маркович так вот вписывается за это дело?» И она очень точно, как мне кажется, сформулировала. Она сказала: «Ну, он там, где несправедливость». И это действительно так. То есть он совершенно безвозмездно уже потратил и продолжает тратить свое время на то, чтобы помочь Ольге и Игорю добиться какой-то справедливости. Ну, хотя бы, чтобы дело было рассмотрено, чтобы оно было расследовано. Хотя бы, чтобы было расследовано. И, с одной стороны, конечно, и Ольга, и Лев Маркович, они хотят, чтобы, ну, ответственные понесли наказание. Но смысл не в том даже, чтобы кого-то наказать, а смысл в том, чтобы разобраться, а что же действительно произошло, почему же это все закончилось именно так.
Это парадоксальная ситуация. С одной стороны, бездействие, то есть неисполнение обязанностей, прямо предписанных законом и нормативными актами. А с другой стороны, превышение должностных полномочий, потому что совершенно очевидно, что применение силы было избыточным, непропорциональным и могло спровоцировать вот такое финальное действие детей. Дети просто испугались, не будучи осведомленными. Там же вот они говорят, что вот, посадят на много лет, жизнь кончена, все, там терять нечего. Никто с ними вот на тему, что да, вы, конечно, идиоты, но нет таких рисков провести всю жизнь в колонии. И это все сработало.
Шлосберг, он, конечно, именно в расследовании не принимает участие, потому что, ну, он не СК и не МВД, но они, по крайней мере, у него есть там штат юристов, с которыми он может советоваться, и я думаю, именно таким образом было принято решение там сделать подробные расшифровки, например, стримов, да, из Перископа, запросить биллинги телефонов. Это все некие такие элементы доказательной базы расследовательской, по которой можно восстановить картину того дня. Также, так как он депутат, он может от своего имени отправлять запросы и в Генеральную прокуратуру, и в МВД, и в СК, и куда угодно, и он это делает, да, то есть он тоже не ленится как бы составлять письма, чтобы... Понятное дело, что это мало к чему приводит, к сожалению, но, по крайней мере, там, наверное, как-то, ну, видят, что об этом не забывают, и что это дело все еще актуально, и вот даже такие люди, как депутат Заксобрания Псковской области, этим занимаются.
Ну, то есть это не расследование, да, это именно попытка сделать так, чтобы расследование все-таки состоялось, чтобы компетентные органы его проводили. И он в тексте говорит, что из этого случая, в общем, трагического совершенно, да, нужно делать выводы, нужно делать так, чтобы в других домах не гибли дети, чтобы полицейские не боялись детей и так далее. Но то, как расследование ведется, оно, в общем, говорит о другом, поскольку, в общем, зафейлили эту историю все. И полицейские, и следователи, и там, не знаю, учителя школы, участковые, все что угодно, они все стараются сделать так, чтобы про это поскорее забыли. И ты пишешь, что несколько уголовных дел, не меньше 5, я насчитал, о халатности, о недосмотре, о том, о сём, они просто все спокойненько, тихонько закрывались, и фактически никакого расследования-то и нет.
В том-то и дело, при этом какие-то из этих дел были закрыты, и слава богу, что называется, потому что, например, сотрудник отдела полиции Пскова, который чуть не стал крайним в этом деле, он вообще ни при чем. Ну, вот против него решили завести уголовное дело о халатности, хотя он просто был дежурным от там управляющего состава в этот день, когда Ольга написала заявление о пропаже Дениса. Ну, то есть это явно нужно вот найти крайнего, вот крайний начальник какой-то местный ответит. С другой стороны, например, дело о небрежном хранении оружия, оно хода не получило. Не получило хода дело о распространении фотографий, да, вот эти ужасные снимки Дениса и Кати, которые распространились в интернете, которыми мучили просто Ольгу. Я думаю, что родители Кати тоже какие-то просто случайные люди присылали им, и Ольгиным родственникам, там, и маме, и сестре, пока они не закрыли свои странички во ВКонтакте, им присылали и дети, и взрослые, и спрашивали: это правда ваш сын или это грим? Это просто, конечно, немыслимо. И все это выкрутили так, что вот случайно попали в интернет эти снимки, и виновных здесь нет. И так получается, куда ни поверни, нигде нет виновных, нигде нет события преступления.
Да ну, бездействие, глупо. Как они? Стечение обстоятельств. Ничего себе стечение обстоятельств. Это минус два ребенка.
Так вам объясняют?
Кто-то нам когда-то там не сказал. Стечение обстоятельств такое. Ничего себе стечение обстоятельств.
Вот это вот ужасное сочетание слов «стечение обстоятельств», от которого хочется просто кричать о своей беспомощности. Потому что, по сути, к сожалению, это именно оно. Но ведь все обстоятельства складываются, да, из какого-то набора там событий и элементов.
Это очень хороший момент, я рад, что мы на него вышли, потому что про стечение обстоятельств у тебя говорит не один человек в тексте, а несколько. С одной стороны, есть заявление полицейских, которые говорят, что смерть подростков наступила в результате стечения обстоятельств, а, дескать, с них взятки гладкие. А с другой стороны, есть наблюдение того же Льва Шлосберга, который, ну, немножко по-другому он говорит об этом, да, он говорит, что это действительно череда обстоятельств, в которые каждое шло по худшему сценарию. Если убрать хотя бы что-то одно, то самоубийство могло бы не произойти, да, если бы дом был заперт хорошо. Его бы не было. Если бы хотя бы сейф с оружием был заперт хорошо, ну повыпивали бы они вот в этом доме и поехали бы в Петербург. Ну да, сбежали, но не погибли бы хотя бы. И вот это, конечно, от этого совсем тяжело.
Да, в этом эта история является такой страшной, потому что все шло не так плохо, пока ну вот не закончилось, пока этого не случилось. И, в принципе, представить, да, что дети могут совершить именно таким образом самоубийство, ну, это немыслимо. Вот. И, наверное, как бы последнее обстоятельство, после которого уже точно нельзя было ничего изменить, это то, что Ольга, когда она услышала, что Денис ей не отвечает по телефону, после чего начался штурм, она хотела зайти в дом. Дверь была открыта в доме. Она ее открыла, и ее буквально шаг отделял, да, от того, чтобы войти в него. Но командир отряда крикнул ей в мегафон: «Стой, Оля, иди обратно», и она послушалась. Вот. И, конечно, она это вспоминает, я думаю, что она об этом думает и проигрывает эту ситуацию. Надеюсь, что сейчас уже в меньшей степени, но поначалу, да, что бы было, если бы она вошла и так далее.
Вот это вот чувство вот абсолютного идиотизма происходящего. Вот мне каждому хотелось сказать, вы вели себя как идиоты на каждой вот ступеньке. Я тогда еще не знал, сколько Ольга предприняла усилий, чтобы вот сохранить даже те же отношения Дениса и Кати, как она готова была прикрывать Катю в отношениях с семьей. То есть она много сделала в этой ситуации. Вот она, скажем так, она почти спасла. И вот даже в последнюю минуту именно вот у нее был в руках последний ключ, ее оттащили вот от этой двери.
Может, если бы я не позвонила бы, ну пусть бы она переспала бы эту ночь у меня. Может, что бы и не было такого. Если бы я знала, что где находится эта дача, блин, я бы поехала бы. Я же не знала, где она. Если бы я не послушала вот этого, который мне в рупор сказал, не заходи, и зашла бы, может быть, тоже бы ничего бы не было такого. А запретить ему встречаться с Катей, чтобы такого не было, я тоже не могу, не имею права, это его выбор.
Это был подкаст «Медуза. Текст недели». Меня зовут Константин Венюмов. Как всегда, на прощание рекомендую слушать наши подкасты, ставить им оценки, рассказывать о них друзьям, а нам писать на почту podcast@medusa.io о том, что вам нравится и что нет. И до встречи через неделю.